Иван Кутузов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Вельске суд рассматривает ходатайство Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Следователи изучают корпус теплохода «Булгария». Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил информацию о введении визовых санкций в отношении российских чиновников, имеющих отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Вельске Архангельской области продолжается рассмотрение ходатайства одного из бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Накануне администрация Вельской колонии заявила в суде, что считает нецелесообразным удовлетворять прошение Лебедева. Лебедева о том, что сейчас происходит, расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» в Вельске Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Кто уже успел выступить в суде?
Здравствуйте, Михаил. У нас сегодня пока участники процесса не высказывались. В основном председательствующий оглашал те документы, которые, точнее, исследовал те документы, на которые впоследствии будет ссылаться защита прокуратуры, представитель администрации колонии при отстаивании своей позиции, связанной с возможностью условно-досрочного освобождения Платона Лебедева. И таких документов в деле было довольно много. Это и выдержки из приговоров Мещанского суда Москвы, Хамовнического суда Москвы, кассационных определений Мосгорсуда по двум приговорам так называемого дела ЮКОСа. Кроме всего прочего, перечислялись медицинские справки, документы, приложенные к делу, характеристики, поступавшие в разное время из разных мест лишения свободы, в которых содержался Платон Лебедев. И вот буквально несколько минут назад закончилось перечисление вот всех тех документов, на которые впоследствии стороны будут ссылаться, и потом Лебедев сделал ряд своих пояснений к тому, что огласил судья. Ну, в частности, он обратил внимание председательствующего на то, что за те годы, что Платон Лебедев находится в местах лишения свободы, ему было вынесено более 20 взысканий, большинство из них уже давным-давно погашены, но Платон Лебедев считал важным пояснить суду, почему он не пытался обжаловать подобные взыскания. Он сказал, что в любом случае администрация колонии, если захочет к человеку придраться, найти в его действиях нарушения, она это сделает, и бороться с этим совершенно бесполезно. И обратил внимание туда, что все эти взыскания и накладывались на него вскоре после того, либо когда он направлял жалобу в органы прокуратуры, заявление о преступлении членами следственной бригады, которая занималась делом ЮКОСа, либо когда он написал жалобу в Европейский суд по правам человека, либо когда в судах рассматривалось какое-то из очередных дел, связанных с жалобами Платона Лебедева и защиты ЮКОСа. Таким образом, все эти взыскания были такой некой местью администрации, местью лишения свободы. Вот сейчас, кстати, представитель администрации колонии, в которой Платон Лебедев отбывает наказание, попросил суд приобщить к делу какие-то дополнительные материалы, связанные с одним из взысканий, полученных Лебедевым уже в Бельске. Здесь у него два взыскания, оба они не погашены, их Платон Лебедев не обжаловал, но наличие взысканий очень часто становится препятствием для того, чтобы было вынесено решение об условно-досрочном освобождении.
Марьяна, а насколько вероятно, что мы сегодня узнаем решение суда по ходатайству Платона Лебедева?
Ну, теперь уже все не хотели бы делать никаких прогнозов, однако, если в первой половине дня закончится исследование документов, на что все очень рассчитывают, и потом стороны перейдут к обсуждению, то судья должен будет удалиться для вынесения решения. А вот сколько времени на это потребуется судья Николая Раскопова, мы можем предполагать. Мы надеемся узнать решение сегодня или, в крайнем случае, завтра в первой половине дня.
Расскажите, что происходит у здания суда?
Утром возле здания суда проходил митинг представителей оппозиционных партий. Собралось не так много людей, но, может быть, десяток человек. Они постояли с флагами, держали плакаты о том, что Лебедь – птица вольная. футболки такие же выпустил пресс-центр Ходорковского и Лебедева и раздавал жителям Вепска. И, собственно, на этом митинг и закончился практически сразу, как только журналисты вошли в зал судебного заседания для того, чтобы освещать рассмотрение ходатайства об условном досрочном освобождении Платона Лебедева.
Накануне журналисты, участники процесса жаловались, что очень тяжело работать в зале суда. Насколько сегодня изменилась ситуация? Стало ли, я не знаю, там более прохладно?
Нет, я думаю, что просто мы привыкли. На самом деле судебный департамент Архангельской области и администрация суда сделали все для того, чтобы облегчить работу журналистов. Нам здесь очень комфортно и хорошо работать. Однако вот такая штука, как отсутствие кондиционера, конечно, дает о себе знать. Действительно, очень душно.
То есть перерывы такие же частые, как и вчера?
Да, каждый час, я понимаю ситуацию, тем более он же и сам сидит в Манисе, ему тяжело он делать перерывы, а к клетке, в которой сидит потом Лебедев, сегодня придвинули вентилятор.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Вельске Марьяна Тарачешникова. Напоминаем, что «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию заседания. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Полностью завершена операция по подъему теплохода «Булгария» и поиску тел погибших, которая началась 10 июля и продолжалась в Татарстане более двух недель. Судно завели в док, к работе приступили эксперты. Они должны дать точный ответ на вопрос, почему затонул теплоход. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Во вторник в 10:35 теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги», был целиком доставлен в док судоремонтного завода имени Куйбышева. Тем самым поисково-спасательная операция Главного управления МЧС России по Республике Татарстан на месте чрезвычайной ситуации завершена. Начались работы по выводу группировки сил и средств МЧС России, которые были задействованы в операции на ее заключительном этапе. В качестве главного консультанта по обследованию «Булгарии» приглашен ветеран речного флота Республики Александр Власенко. Кроме Власенко, в группу консультантов вошли представитель Казанского района водных путей судоходства, эксперт Российского речного регистра, радиоспециалист Казанского узла связи и некоторые другие. После того, как эксперты обсудят предстоящий объем работ, им предстоит приступить к проведению следственного осмотра «Булгарии», которую к этому времени освободят от воды и ила в трюмах. Сейчас обсуждается версия с пробоиной судна, которая, возможно, послужила одной из причин крушения теплохода. Во всяком случае, специалисты предполагают, что перегруз корабля не должен был стать основной причиной катастрофы. Но по-прежнему остается травма людей, которые пережили трагедию, потеряли родных и близких. Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин помогал этим людям с первого дня.
Приходилось помогать снимать шоковое состояние, потом вот эту фазу страдания. Это прежде всего родственник, который вот, затяжная депрессия. Работа идет как обычно.
Тот факт, что нашли всех погибших, не осталось пропавших без вести, родственниками воспринимается неоднозначно. Кто-то предпочел бы сохранить призрачную надежду. Но тогда психологическая травма растянулась бы на годы. Поэтому очень важно, что поисковую операцию завершили полностью. Однако Рамиль Гарифуллин, как психотерапевт, сейчас озабочен другой проблемой.
Есть комплексы вины, особенно мужчин, которые на основе инстинкта самосохранения выпрыгнули из теплохода. Не могли ничем помочь, понятно, и остались у них там жены, некоторые дети. Тоже проблема, они же чувствуют себя виноватыми, это тоже страдание.
Из 201 человека, находившегося на борту теплохода «Булгария», спасены 79. Извлечены 122 тела погибших. Опознать пока не удалось только одного человека. Олег Павлов для «Радио Свобода». Казань.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани спасатели обследуют место пожара в 4 жилых домах, где под завалами могут оставаться люди. При пожаре погибли 3 человека, еще 9 пострадали. В Москве в ночь на среду задержан подозреваемый в ослеплении с помощью лазерного луча пилотов самолета, садившегося в аэропорту Домодедово. В Афганистане в результате теракта сегодня убит мэр города Кандагар. Власти Соединенных Штатов подтвердили введение запрета на въезд в страну для группы российских чиновников, которые могут быть причастны к смерти Сергея Магнитского. В столице Норвегии, Осло, сегодня утром частично эвакуирован центральный вокзал после обнаружения подозрительной сумки. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призывают к спокойствию на границе между Косово и Сербией, где возникла конфликтная ситуация после того, как косовские власти в ночь на вторник решили взять под контроль два пограничных пункта на севере страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Алфавит инакомыслия», «Барды», передача вторая. С 50-х годов, когда стали входить в моду новые домашние песни под гитару, то ли городские романсы, то ли романтические баллады, а порой песни протеста и настоящие поэтические шедевры, страх властей перед человеком с гитарой принимал чуть ли не панические формы. Об этом и пойдет речь в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Госдепартамент США подтвердил появившуюся днем ранее в газете Washington Post информацию о введении визовых санкций в отношении российских чиновников, имеющих отношение к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Среди них сотрудники Федеральной службы безопасности, полицейские высшего и среднего звена, тюремные охранники и врачи, прокуроры и инспекторы. Российские официальные лица прогнозируют жесткий ответ Москвы на санкции Вашингтона, пишут российские газеты. Подробности и комментарии в обзоре Светланы Павловой.
Как напоминает газета «Коммерсант», запретить фигурантам так называемого списка Магнитского въезд в США и арестовать их счета в американских банках в сентябре прошлого года предложил сенатор-демократ Бенджамин Кардин. В мае он вместе с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном внес на рассмотрение Конгресса законопроект «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность», предусматривающий возможность расширения круга лиц, попадающих под санкции на другие вопиющие случаи нарушения прав человека в России. Законопроект поддержали 19 сенаторов от обеих партий, однако на голосование его пока не ставили. Таким образом, отмечает издание, Госдеп решил наказать российских чиновников, не дожидаясь решения сенаторов и членов Палаты представителей. Как пояснил «Коммерсанту» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, у Госдепартамента есть консульская служба, и она обладает такими полномочиями. Она может объявить лицо, чье пребывание в США нежелательно, невыездным, гласно или негласно. Для этого она не обязана спрашивать разрешения у политиков. Как напоминает независимая газета, на прошлой неделе Белый дом высказался по законопроекту Сергея Магнитского «Верховенство закона и ответственность», указав, что российское правительство якобы предупредило Вашингтон об асимметричном ответе в случае его принятия. Аргумент российской стороны заключается в том, что США не могут одновременно рассчитывать на поддержку Москвы в таких вопросах, как санкции против Ирана, Северной Кореи или Ливии, и в то же время вводить санкции против нее самой. Недавно в Вашингтоне глава МИД России и США согласовали план решения иранской ядерной проблемы путем поэтапного снятия вопросов, беспокоящих международное сообщество. Именно Москва взяла на себя роль посредника, который должен убедить Тегеран согласиться на сотрудничество. Америка также рассчитывает на помощь России в урегулировании кризиса в Ливии. По словам российских чиновников, окажутся под вопросом и другие области двустороннего сотрудничества. Например, может быть нарушена работа так называемого «Северного транспортного коридора», по которому через российскую территорию идет транзит грузов для американского военного контингента в Афганистане. Без этого коридора снабжение войск придется осуществлять через все более неспокойный Пакистан. Ранее глава МИД России Сергей Лавров действительно весьма критично высказывался об инициативе американских сенаторов, заявив, что их действия выходят за рамки приличий и являются вмешательством во внутренние дела России. Однако во вторник в МИД России не стали комментировать новости из Вашингтона. Источник «Коммерсанта» на Смоленской площади сообщил, что комментарии российской стороны на эту тему последуют позже. «Сейчас мы разбираемся с сутью вопроса. Он очень серьезный и затрагивает отношения двух стран», заявил «Коммерсанту» собеседник в МИД России. «Прежде чем что-то комментировать, необходимо разобраться с фактурой, что мы и делаем». Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Коммерсанту», что, по его мнению, кому-то в Вашингтоне очень хочется, пытаются внести разлад в российско-американские отношения, поставить их на порог холодной войны или даже перейти его. Депутат отметил, что реакция России будет критичной и ожидать от Москвы сверхдипломатичности не стоит. Адвокат Сергей Магнитский был консультантом фонда «Hermitage Capital». Спустя год после ареста и обвинения в налоговых преступлениях он умер в московском СИЗО. Будучи болен, Магнитский не получил медицинской помощи, а также предположительно был жестоко избит. Скажутся ли санкции США на ходе расследования дела Магнитского? С этим вопросом я обратилась к главе российского представительства правозащитного центра Transparency International Елене Панфиловой.
Я считаю, что не скажется и, с моей точки зрения, не должно, потому что это сугубо внутреннее дело США, решать, кого они хотят видеть на своей территории, а на том, как дело Магнитского расследуется, должно сказываться действие российских правоохранительных органов и общества, и власти. И на самом деле, мне кажется, это крайне неправильным вообще все увязывание какого-то внешнего давления на результативность и качество расследования дела Магнитского. В качественном, эффективном и результативном расследовании должна в первую очередь быть заинтересована наша страна, мы как россияне, и наши власти. И последнее, на что мы должны обращать внимание, это на то, кто что по этому поводу говорит. Потому что иначе весь смысл расследования теряется, потому что это для нас нужна эта правда, и нам нужно знать, кто несет ответственность за смерть Сергея Магнитского. А какие решения принимают другие страны, это в первую очередь их забота о том, чтобы люди, к которым они имеют какие-то претензии, не попадали на их территорию.
Сказала Елена Панфилова. Напомню, что возможность введения санкций против фигурантов списка Магнитского рассматривают сейчас и в Евросоюзе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня у инициированного Владимиром Путиным агентства стратегических инициатив появится генеральный директор. Ожидается, что эту должность займет кто-то из представителей российских бизнес-структур. Между тем, аналитики отмечают схожесть инновационных речей Владимира Путина с высказываниями на эту же тему президента Медведева. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Агентство стратегических инициатив – это личный инновационный ресурс Владимира Путина, о создании которого премьер объявил 6 мая этого года в Волгограде.
Есть предложение создать при председателе правительства Российской Федерации агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Пока на общественных началах, но тем не менее посмотрим, как это встроить потом в структуру исполнительной власти в будущем. Нужно создать площадку постоянного общения, постоянного диалога. Я думаю, что я закрепил бы за этой структурой на первом этапе одного из своих помощников, чтобы он мог использовать административный ресурс. Мы на конкурсной основе выбрали бы руководителя этого агентства и руководителей по основным направлениям.
Руководство агентства стратегических инициатив будет избрано из небольшой группы в 25 человек, оставшихся после всевозможных отборов. Как сообщают российские медиа со ссылкой на источники во власти, генеральным директором агентства должен стать молодой и энергичный человек из бизнеса. Кроме него будут назначены еще три директора трех подразделений агентства с названиями «Новый бизнес», «Социальные проекты» и «Молодые профессионалы». Вся информационная кампания вокруг агентства связывается лично с именем Владимира Путина. На сайте агентства в интернете сказано, что между Путиным и участниками проекта не будет никаких прослоек в виде чиновников. Многие эксперты усмотрели в создании агентства прямую конкуренцию в сфере пиара на тему модернизации между премьером и президентом. Однако ничего реального из инновационных призывов Дмитрия Медведева и Владимира Путина не выйдет. В этом уверен академик и председатель Комитета защиты ученых Юрий Рыжов.
Ученых, которые здесь еще могли бы и хотели работать, они сидят по 14, по 12 лет по обвинениям абсолютно сфабрикованным с помощью ФСБ в измене родины, в продаже секретов. У нас в стране нет секретов достойных продажи. Деньги сейчас, особенно если их будут вкладывать по чьим-то рекомендациям малокомпетентных советников в те или иные направления и сферы, ничего не дадут, кроме потери денег для народного бюджета.
Стоит добавить, что на интернет-сайте Агентства стратегических инициатив уже размещено множество бизнес-предложений, которые бурно обсуждаются, от коммерческих детских садов до социального проекта «Авто для инвалида». Будут ли эти проекты реализованы, неизвестно, но уже сейчас понятно, что их авторы заинтересованы в том, чтобы патронирующий агентство Владимир Путин был как минимум не понижен в должности. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Меньше недели до дефолта. С такими предупреждениями обращаются сейчас к правительству США американские и европейские экономисты. Власти Соединенных Штатов заверяют, что американской экономике дефолт не грозит, и администрации Барака Обамы удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по вопросу государственного долга. С подробностями наш корреспондент в США Алан Давыдов.
Президент Барак Обама и высокопоставленные представители его администрации не перестают говорить о том, что последствия дефолта, если он произойдет, могут быть катастрофическими для национальной и международной экономики. Однако даже несмотря на срыв переговоров Обамы с республиканцами в конце прошлой недели, финансовые рынки во вторник продолжали вести себя спокойно. Незначительное снижение курса акций аналитики объясняют разочаровывающими данными о корпоративных прибылях. По словам руководителя одной из крупных инвестиционных компаний, цитируемого газетой «Нью-Йорк Таймс», рынок не обращает внимания на пугающие заголовки в прессе, а поведение его наиболее чувствительного сектора, связанного с государственными облигациями, навевает скуку. Почему же Уолл-стрит так спокойно реагирует на то, что представляется некоторыми видными фигурами как потенциальный пролог к финансовому краху США? Я задал этот вопрос Чарльзу Раули, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Думаю, что по большому счету Уолл-стрит не верит в дефолт, считая, что политики в Вашингтоне найдут общий язык. Я тоже склонен так считать, будучи убежденным, что дело не столько в разногласиях экономического порядка, сколько в политических амбициях президента с одной стороны и республиканцев в Конгрессе с другой. Ситуация действительно развивается драматически. На мой взгляд, в конце прошлой недели Обама упустил возможность достижения с республиканцами компромиссного соглашения по сокращению расходов, вероятно, в последний момент предположив, что этим ослабит свою предвыборную поддержку слева. По существу произошла определенная утрата доверия между сторонами. Но во вторник лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл призвал стороны вернуться за стол переговоров. По-видимому, рынок выносит за скобки все зигзаги политических игр и видит сухой остаток. Во имя сохранения доброго имени страны потолок национального долга до 2 августа будет поднят либо постановлением Конгресса, либо особым указом президента, и дефолта не будет. Экономист Чарльз Раули отмечает, что даже при достижении сделки, предотвращающей дефолт, сохранится вопрос о том, продолжат ли международные рейтинговые агентства оценивать кредитоспособность Соединенных Штатов по высшей категории. Потенциальное снижение рейтинга США, который устанавливается исходя из способности страны обслуживать свои долги, может подорвать надежды на полное экономическое выздоровление, поскольку за этим, скорее всего, последует рост процентной ставки, удорожание кредита.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в США Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Собираются ли российские власти легализовать короткоствольное огнестрельное оружие? Каким последствиям это может привести? Обсуждают писатель Андрей Константинов, профессор университета МВД, доктор юридических наук Геннадий Касторский и писатель Петр Кожевников. Ведет программу Виктор Резунков. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Вельский районный суд Архангельской области сегодня продолжает рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. На сайте Радио «Свобода» swobodanews.ru ведется прямая трансляция судебного заседания. В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника Урванского РОВД полковник Амур Бетохов. В Астрахани спасатели обследуют место пожара в 4 жилых домах, где под завалами могут оставаться люди. При пожаре погибли 3 человека, еще 9 пострадали. В Москве в ночь на среду задержан подозреваемый в ослеплении с помощью лазерного луча пилотов самолета, садившегося в аэропорту Домодедово. На западе Москвы полицейские в ночь на среду обнаружили в лесу лагерь нелегальных мигрантов. Задержаны более 70 человек. В Афганистане в результате теракта сегодня убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. Власти США подтвердили введение запрета на въезд в страну для группы российских чиновников, которые могут быть причастны к смерти Сергея Магнитского. В столице Норвегии, Осло, сегодня утром частично эвакуирован центральный вокзал после обнаружения подозрительной сумки. Полиция пока не сообщает подробностей. В Южной Корее, по уточненным данным, 19 человек погибли в результате оползней, вызванных сильными дождями. Евросоюз и США призвали к спокойствию на границе между Косово и Сербией, где возникла конфликтная ситуация после того, как косовские власти в ночь на вторник решили взять под контроль два пограничных пункта на севере страны. ООН и США осудили вчерашний взрыв в Ливане, целью которого был автомобиль Организации Объединенных Наций. Ранения получили 6 французских миротворцев. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Вельске Архангельской области продолжается рассмотрение ходатайства одного из совладельцев, бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Накануне администрация Вельской колонии заявила в суде, что считает нецелесообразным удовлетворять прошение Лебедева. По словам представителя колонии, за непродолжительное время нахождения в карантине Лебедев получил 2 взыскания. Но ранее, во вторник, суд приобщил к материалам дела и характеристику из «Матросской тишины», в которой начальник СИЗО, наоборот, положительно оценивает заключенного. Какую роль играют характеристики в делах об условно-досрочном освобождении? В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Кристине Горелик рассказал правозащитник Валерий Борщев, сопредседатель Ассоциации независимых наблюдателей за местами лишения свободы.
С одной стороны, на суде в Вельске была оглашена положительная характеристика на Лебедева из «Матросской тишины». С другой стороны, из колонии ИК-14, где вот сейчас Платон Лебедев отбывает наказание по новому сроку, эта колония выдала отрицательную характеристику на бывшего совладельца ЮКОСа. Непонятно, какое решение может принять суд, исходя из этих характеристик.
Характеристики играют роль, разумеется. Суд их учитывает. Там в зависимости от того, каковы нарушения в характеристике отмечены. Если это попадает в категорию злостные нарушения, а там есть закрытый список статьи Уголовного исполнительного кодекса «Злостные нарушения», это одно. Но у нас ведь там такая система, что если не злостные нарушения, какие-то мелкие, ну типа того, что не вовремя поздоровался, заложил руки назад, там, ну какая-то такая, там сделал пилотку из газеты. Если вот эти не злостные нарушения, а такие, сказать, обычные, повторяются, то человека записывают злостные нарушители. Но внимательный судья это отделяет. Важен вопрос, каковы нарушения. Это, там, если это не повиновение руководства, если это там конфликты, драка и прочее. Ну, такие серьезные вещи. Вот, это одно. А если вот такие мелочи, это другое. То, что это учитывается, это да, но должна быть дифференциация этих нарушений. Это все, конечно, зависит от настроя судьи. Если он хочет освободить человека по УДО, то, конечно же, вот эти нарушения, которые не относятся к категории злостных, он может проигнорировать и принять положительное решение. А если не хочет, то он может записать, вот он злостный нарушитель. Хотя по факту, по характеру этих нарушений, таковым он не является. Это вот такая игра наших судов, когда, в общем-то, заранее все как бы известно, а дальше они ищут аргументацию. Я думаю, здесь будет все то же самое.
То есть вы думаете, что суд не освободит условно-досрочно Лебедева?
Не знаю, это вопрос. У всех, в общем-то, есть надежда, какая-то надежда есть, что его могут освободить по УДО. А самое главное, что есть основания освободить, потому что если в этой колонии что-то там дали какие-то отрицательные заключения, они не касаются серьезных нарушений, потому что о серьезных нарушениях никто не слышал. Если бы они были, то тут бы раструбили бы следователи и пенитенциарная система. Нет, о них не говорится, о серьезных нарушениях. Стало быть, их не было. формального повода злостного нарушения нету. Если бы оно было, мы бы о нем знали. Мы его не знаем. Значит, его не было. Такой бы лакомый кусочек противники Лебедева уж наверняка бы раздули бы и обсасывали со всех сторон. Поэтому, в принципе, у суда есть основания, даже при наличии характеристики такой неположительной, дать условно-досрочное освобождение. А так, вот сейчас там думают, решают, как быть. Тут надо просто, в общем-то, ориентироваться на то, какое решение приняли наверху. Наверняка это будет определять не сама фактура, какие характеристики. У меня только надежда на то, что, в общем-то, этот вопрос могут решить положительно наверху. Он, конечно же, там обсуждается.
С правозащитником Валерием Борщевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. Как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Москвы, который провела корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мнение людей разделяется, что освобождать его или нет? Не знаю. Я нигде справедливости не вижу. Абсолютно.
Без понятия.
Надо освобождать однозначно. Я за. Такие люди нам нужны. Но шансы малы.
Гора всяких доказательств, которых я не знаю. Как я могу сказать? Какие там шансы? Не могу ничего сказать.
Я думаю, что вряд ли у него есть шанс при нынешней системе. Но потому что это вопрос политический, а не... Он лежит в плоскости политики, а не уголовного права. Я думаю, что у него нет шансов, потому что решения принимаются они нашими руководителями, а вряд ли они захотят, чтобы Платон Лебедев вышел даже условно-досрочно.
Я думаю, что вряд ли. Потому что не любим он нашей властью. А суд у нас выполняет не закон, а еще скажет сверху.
Шансов, скорее всего, нет, но, конечно, хотелось бы.
Я думаю, что шанс абсолютно невеликий в нашей стране, если честно. Почему? Потому что у нас это дело чисто политическое, это мое мнение, поэтому шансы, в общем-то, у них невелики у обоих. Несмотря на все их старания, там я, по-моему, слышал, дочь написала письмо открыто, мне кажется, все-таки, наверное, нет. Отсидят они полный срок.
Знаете, честно говоря, я не очень этим интересуюсь.
Вот мое внутреннее ощущение, что у него есть шансы как-то, потому что раз эта вообще тема возникла, то, знаете, шансы есть.
50-50. Трудно сказать, пойдут ли на компромисс, не знаю, честно. Компетенции не хватает на это.
Я думаю, никаких, к сожалению. Ну, мне так кажется, что уже вынесли ему приговор. И вряд ли обратный ход будет этому делу. Ну, настолько все было показательно до того, что не знаю, а может быть и отпустят. Мне бы хотелось, чтобы его отпустили.
Ноль. Может, у него что-нибудь получится. Ну, не знаю, ну, никак не оценил. Потому что, слушаю сейчас по радио, я понял, что, ну, навряд ли, потому что там у него какие-то нарушения там, дисциплинарные.
А я не в курсе, не могу судить.
Минимально.
Я думаю, что его не выпустят. Бедолага, конечно, ну что делать? Строй, Путин, Медведев. Не выпустят его наше правительство, наше руководство. Они их обоих гнобят. Я удивляюсь, как они вообще до сих пор живут. Я уверена, что при нынешнем правительстве ни Ходорковский, ни Лебедев не выйдут в ближайшие 5 лет. Может быть, хотя да, у нас в 2012 году выборы, может быть, Лебедева и выпустят, да, сделают жест такой. Хотя сомневаюсь, очень сомневаюсь.
Вот так на вопрос, как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в первом полугодии, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 35% к уровню такого же периода 2010 года до 397 миллиардов 300 миллионов долларов. Положительная сальдо российской внешней торговли в январе-июне составила примерно 102 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 18%. Продажи легковых автомобилей в России в первом полугодии выросли на 56,3% к уровню такого же периода 2010 года до 1 182 000 штук, сообщил заместитель генерального директора компании ASM Holding Александр Ковригин. За этот период доля автомобилей российских марок в общем объеме продаж, по его словам, сократилась более чем на 5 процентных пунктов, до 26,6%, а собираемых в стране иностранных моделей примерно настолько же увеличилась, почти до 40%. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, увеличилась в июне до 8,7%, после того, как в мае был отмечен ее абсолютный минимум 8% годовых, сообщил Центральный банк. При этом средняя ставка по частным рублевым депозитам на срок до года за июнь не изменилась, оставшись на уровне 6,2% годовых, также исторически минимальным. Россия во втором полугодии экспортирует до 10 миллионов тонн зерна, говорится в материалах Министерства экономического развития. В целом, в текущем сельскохозяйственном году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, объемы экспорта зерновых из страны составят примерно 20 миллионов тонн. Экспортные поставки зерна Россия возобновила с начала июля, после почти годичного перерыва, связанного со значительным сокращением урожая из-за засухи в 2010 году. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июне увеличились на 0,2%, а с начала года на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, на российском розничном рынке бензин в минувшем месяце подорожал на 1,7%, а за первую половину года на 10,6%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 54 копейки, на 20 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 93 копейки. По сравнению со вторником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Казанский футбольный клуб «Рубин» начал накануне с победы выступления в отборочном туре Лиги чемпионов УЕФА. Россиянам удалось выиграть в гостях у киевского «Динамо», рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Безусловно, это сюрприз и потому, что киевская «Динамо» вообще раньше не проигрывала в постсоветский период ни одному клубу из России. С четырьмя командами играли киевляне, дважды с «Рубином» и по разу с «Локомотивом» и «Спартаком». Побеждали. Это первая победа, таким образом, клуба на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. 2-0 «Рубин» победил в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, серьезность турнира. Это, конечно, важно, несмотря даже на то, что это раунд вполне такой предварительный, то есть это играют не самые сильные команды. Ну а для постсоветского пространства клубы из России и Украины это противостояние всегда интересно, тем более, что это пусть и не нынешнего года чемпионы, но все же неоднократные чемпионы своих стран. Рубин начал матч достаточно живо и открыл счет уже на 5-й минуте. Затем в начале второго тайма повторил успех с пенальти. И таким образом киевляне ничего не смогли сделать. Тут еще интерес матча заключается в том, что в личностях тренеров Юрий Сюмин, который сейчас руководит киевским «Динамо», очень долго работал с московским «Локомотивом», прекрасно знает реалии российского футбола. И, безусловно, он скорее российский, чем украинский тренер. И с Рубином Курбана Бердеева Юрий Павлович Сюмин играл неоднократно с «Локомотивом», но, впрочем, и с Киевом тоже. И, конечно, команда в этом смысле друг для друга не были чем-то неожиданным. Но вот, тем не менее, Бердееву удалось Сюмина убедить, а поражение Сюмина, по сообщению нашего киевского автора Максима Максимова, тем тяжелее, что, пожалуй, впервые за его работу в Киеве, даже работу в двух, так сказать, качествах, дважды Сюмин становился главным тренером киевского «Динамо», болельщики после матча скандировали Юрию Павловичу Сюмину «Чемодан, вокзал, Локомотив». Такой традиционный клич болельщиков, явно выражая ему свое недоверие. Но руководство киевского «Динамо» пока пока, насколько я знаю, сказали, что сильно увольнять не собирается. Впереди еще ответный матч в Казани. И Курбан Бердыев очень осторожно говорит о том, что этот матч вполне может все изменить. Хотя по игре было совершенно незаметно, чем киевская «Динамо» готова удивить Рубин. В частности, не играли с самого начала ни Андрей Шевченко, ни Артем Милевский, ни Александр Алиев, лидеры атаки киевского «Динамо». Впрочем, в чемпионате Украины они в последнее время играют нечасто. Милевский и Алиев вышли на поле на замену, но игры, конечно, изменить не смогли. По игре киевская «Динамо» ничем не удивила. Ну, а еще один российский клуб «Алания» вступит в Лигу Европы в борьбу послезавтра. Встретится он с казахстанским клубом «Актобе».
Обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов о матче «Рубин-Динамо-Киев». Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области сегодня продолжает рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. На интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru ведется прямая трансляция судебного заседания. В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника Урванского РОВД полковник Амур Битохов. В Астрахани спасатели обследуют место пожара в 4 жилых домах, где под завалами могут оставаться люди. При пожаре погибли 3 человека, еще 9 пострадали. В Афганистане в результате теракта сегодня убит мэр города Кандагар. Власти США подтвердили введение запрета на въезд в страну для группы российских чиновников, которые могут быть причастны к смерти Сергея Магнитского. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Иран бросает вызов на Набукко и Южному потоку. Всерьез ли?
Право автора.
Илья Мельштейн. О вине Михаила Горбачева перед Единой Россией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Большом театре сразу две балетные премьеры. Сезон закрывают «Хрома» Уэйна МакГрегора и «Симфония псалмов» Иржи Киллиана, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
На профессиональном языке такие вечера называют «тройчатка», как средство от головной боли. Избавить нас от нее на сей раз призваны три одноактных балета «Рубина» Джорджа Баланчина, они уже давно в репертуаре Большого театра, «Симфония псалмов» Иржи Киллиана и «Хрома» Уэйна МакГрегора. Поскольку разные спектакли Баланчина и Киллиана в России танцуют уже несколько лет, а МакГрегор на российской сцене дебютирует, то внимание приковано именно к его миниатюре. Действие начинается в ослепительно белом пространстве. При этом в заднике сделана прямоугольная прорезь, будто там расположен киноэкран. Он потом почернеет, но вначале кажется еще более белым, чем все остальное. На игре с оттенками цвета построена и работа художника по костюмам. А вот работа балетмейстера основана на другом принципе. Контраста текучей волнообразности, когда малейшее движение любой конечности распространяется по всему телу с резкими остановками, жесткими, угловатыми, фиксированными выходами из этих движений. У самого МакГрегора, хореографа-резидента Королевского балета и создателя компании Random Dance, совершенно фантастическое тело. Об этом говорит Катерина Шипулина.
Вы бы видели, как двигается он сам, потому что это можно с ума сойти. Это ощущение, что у человека, во-первых, нет ни позвоночника, ни костей, ни суставов, ничего. То есть он совершенно, ну, это феноменально. Я такого еще не видела.
На мой вопрос, какие техники он использует в своей работе, МакГрегор ответил.
Вообще, я рос в 70-х годах, и тогда был такой популярный артист Джон Траволта, который снимался в разных фильмах. И потом я рос дальше, и такие движения, как у роботов. И это тоже на меня бесспорно повлияло. И, конечно, я большой фан Хосе Лимона, и его тренинг проходил в Соединенных Штатах Америки. Но вообще в танце меня больше интересует не позиция тела, а трансформация тела от одной позиции к другой. Но здесь, в телах артистов Большого театра, есть такая эластичность, и такая пластичность, и в то же время классическая школа, что вот можно это комбинировать вместе и достигать особых результатов.
В «Хроме» заняты первачи Большого балета, в «Рубинах» то же самое, а в «Симфонии псалмов» знакомых имен не так уж много. Художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин объясняет.
Здесь был один достаточно неприятный момент для меня, как для руководителя, потому как очень большое количество ведущих солистов Большого театра, попросили не участвовать в этом спектакле, поскольку это показалось им даже, может быть, как некое оскорбление, потому что вот они как бы становятся чуть ли не артистами кордебалета и танцуют все вместе, плечом к плечу.
Понять ведущих солистов сложно, потому что симфония псалмов – выдающееся сочинение, конгениальная музыка Игоря Стравинского, в котором каждое движение имеет глубокий эмоциональный смысл. Симфонию псалмов, кстати, проще танцевать, потому что ее хореография допускает незначительные огрехи. Восприятие целого из-за них не изменится. А спектакль Макгрегора строится вокруг возможностей человеческого тела. Он не вызывает ассоциаций, не позволяет сочинить какой-либо сюжет. В нем существенно, насколько еще градусов заведет ногу за голову балерина и сумеет ли, не выходя из необычной позиции, просочиться из-под руки партнера, говорит балерина Светлана Лунькина.
Очень сложно в пластике. Сам Макгрегор говорил, что если вам здесь удобно, значит, это неправильно. Добивался того, чтобы человек никак не мог понять, как это происходит. Мы знаем, да, как поднимается у нас правая рука, как поднимается левая, как нога, как мы ходим. А тут настолько нужно было, чтобы человек, когда смотрел, он не мог понять, как поднимается рука, откуда вдруг выходит движение, да, то есть... То, что мы реально своим сознанием понять не можем. То есть вот этого он добивался, чтобы мы это все показали, чтобы человек, который на это смотрел, он это чувствовал.
Для такой хореографии любая опечатка разрушительна. Ценность зрелища именно в том, как исполнена, по идее, невыполнимая задача. Форму можно потревожить, если есть содержание. Если же сама форма превращена в содержание, разрушить ее может любая неточность. Танцоры большого балета и впрямь молодцы, герои. Но все же у Майкла Джексона волнообразные движения получались лучше. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». На выборах в Государственную Думу России региональные списки Народного фронта могут возглавить члены правительства. Как сообщается, над этим сейчас работают в партии «Единая Россия». Между тем, по данным социологов, рейтинги большинства возможных кандидатов, а это 6 вице-премьеров и 2 министра, невысоки. С подробностями Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно июньскому опросу ВЦИОМ, уровень доверия интересующих нас членов правительства таков. На первом месте Шойгу, у главы МЧС 72%. С большим отрывом за ним следует Зубков 21%. Далее Жуков 19%, Козак 16%, Володин 12%. Столько же у Шувалова, Сечин и Трутнев набрали лишь по 9%. Есть и другая, более красноречивая таблица. Так вот, вообще ничего не слышали о вице-премьере Игоре Сечине 75% опрошенных. Далее по убывающей, но у всех очень много, не менее 60%. И лишь Сергей Шойгу неизвестен только 17%. В связи с этим руководителя отдела социологии фонда НДЭМ Владимира Римского спросим вот о чем. Разве могут люди с такими низкими показателями возглавлять региональные списки? То есть по закону-то я понимаю, что могут, но обеспечат ли они в таком случае удачу?
Наши выборы уже давно не ориентированы на избирателя. Но есть другая сторона вопроса. Выборы проводятся не только для граждан, но и для того политического класса, который допущен к принятию решений. Вот их надо как-то сориентировать. Потому что формально вроде бы есть вертикаль власти, но на самом деле она не консолидирует вот этот самый политический класс. Там очень много личных, корпоративных интересов. Этому самому классу нужно показать, что все самые влиятельные фигуры правительства как раз в списке «Единой России».
А по вашим ощущениям, людей не отпугивает ли такой откровенный обман? Ведь все же прекрасно понимают, ну, кто хоть сколько-то задумывается о выборах, о политике, что эти люди из правительства в Думу не пойдут, они депутатами не станут. При этом за них предлагается голосовать.
Это действительно серьезный вопрос, но в такой логике реального политического участия граждан. У нас уже много лет граждане уходят от политики, они не задумываются о том, кто и как будет представлен в Думе. Они считают Думу просто одним из институтов власти и полностью доверяют ее формированию профессиональным политикам. Большинство наших граждан вообще не интересуются составом Думы. Голосование идет за партийные списки. Партия решает, кто будет депутатом. И граждане с этим смирились. Наблюдается такая вот апатия, то есть большинство наших сограждан сосредотачивается на своих личных делах, семейных делах, делах своего ближайшего окружения и вообще не хочет думать ни о будущем страны, ни о будущем городов, в которых живут.
Это вот состояние апатии стабильно или оно идет по нарастающей последние годы?
Апатия у нас возрастает. Это может считаться как-то нелогично, что они с готовностью голосуют за тех, кто потом не будет работать в Государственной Думе. Это не важно, они голосуют просто за известных им личностей.
В этом смысле показательно, что самый большой процент доверия Шойгу, но никто не задумывается, что он более всего известен, именно потому что в стране происходят постоянно чудовищные катастрофы.
Здесь можно это дополнить. У нас не только граждане не задумываются о будущем, но и представители органов власти тоже. Вот они считают, что они разрабатывают какие-то концепции, программы и стратегии, но скорее это мечты какие-то о том, что будем жить хорошо, богато, здорово и так далее. Но нигде не написано, как мы этого достигнем. Значит, в этой ситуации самыми эффективными становятся те, кто не связан вообще ни с каким прогнозированием и долгосрочным развитием страны. Следовательно, самый эффективный – это министр по чрезвычайным ситуациям. Она возникла, и она ликвидирована. Беда заключается в том, что органы власти должны выстраивать свою деятельность так, чтобы что-то чрезвычайного просто не возникало.
Говорит Владимир Римский. Следует вспомнить, что еще 2 десятилетия назад имена членов российского правительства были у всех на слуху, и за их деятельностью в стране внимательно следили.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы с Виталием Портниковым. Тема: «Украинская прокуратура готова судить Юлию Тимошенко за записи в Твиттере. Как социальные сети меняют политический ландшафт украинского общества». В программе участвуют журналисты и писатель Сергей Руденко и Олег Шинкаренко. Ведет программу, еще раз напоминаю, Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец, журналисты услышали, что же такого написано в характере.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
кризис на границе Сербии
то,
разразился в ночь на
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.